Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Итак, тема сегодняшней проповеди – насыщение 5000. Мы будем продолжать с вами изучать Евангелие от Иоанна, 6 главу сегодня. Насыщение 5000. Я думаю, немногие верующие отказались бы побывать в Израиле, пройти по тем дорогам, где бывал Мессия, вдохнуть запах тех мест, ощутить весь колорит еврейского быта. Но как было бы здорово оказаться не просто в тех местах, где был Христос, но и в том времени, когда был Христос. Одно дело быть в тех местах, где проходил Мессия, но другое дело оказаться рядом с Иисусом Христом. Возможно, вы однажды даже мечтали и говорили так себе: вот бы хотя бы на один денек туда, в Израиль, в Палестину, побыть рядом с Иисусом Христом. Вот бы побывать там в Кане Галилейской, увидеть, как вода вспыхнула и превратилась в вино. Вот бы посмотреть, как Иисус поставил на ноги парализованного, который 37 лет был прикован к своей лежанке, и в одно мгновение Иисус поднял его. Вот бы отправиться в то время в Галилею, посмотреть, как умирающий сын царедворца, которому буквально, может быть, оставались часы жизни, в одно мгновение был исцелен на расстоянии. Вот бы услышать речь о равенстве отца сыну из уст самого лучшего проповедника в мире, от самого Иисуса Христа. Мы можем продолжать мечтать, и это неплохо. Вот было здорово не просто оказаться в том времени, когда жил Христос, но чтобы Христос оказался в нашем времени. Если бы только Иисус присутствовал с нами физически, как с апостолами, тогда все было бы по-другому, некоторые так думают. Сначала бы мы попросили Иисуса умножить свободные участки земли на поляне Фрунзе, чтобы выбрать самый лучший участок и построить там большой храм. Потом бы мы попросили Христа сказать знаменитые слова «следуй за мной», ну, например, Тархову, и Тархов бы последовал за Христом, у нас была бы гарантия, защита со стороны власти. Мы бы, конечно, попросили Иисуса Христа исцелить всех членов церкви разом. У брата Андрея пропали бы камни в почках, у сестры Вали сразу бы перестали болеть ноги, у Олега, наконец, бы разогнулась спина, и он имел бы хорошую осанку. Был момент, когда Иисус исцелял тещу Петра. Мы бы попросили Христа, чтобы он в нашей церкви исцелил всех тещ. Было бы здорово. Причиной таких мыслей может быть некое ощущение обделенности или отсутствие полноты действия Христа в наше время. Почему люди могут об этом мечтать? Почему иногда вы можете думать так? Может быть, потому что вы не понимаете, что тот период, в котором мы живем, он ничем не хуже, а я бы сказал бы даже лучше, чем время апостолов. Вы можете думать, тогда, 2000 лет назад, явление Христа миру сопровождалось яркой вспышкой чудес, а теперь мы и близко не видим чего-то подобного. И чтобы как-то решить эту кажущуюся проблему, некоторые люди, жаждущие сверхъестественного, они начинают имитировать чудеса или говорить о реальности чудес сегодня. Так, например, в называемых горе-церквях есть горе-проповедники, которые говорят, что как тогда апостолы и сам Иисус Христос творил чудеса, так и сейчас, спустя 2000 лет, люди, верующие, любой человек, искренне обратившийся к Богу, может совершать чудеса на уровне апостолов, на уровне Иисуса Христа. И тем самым они ловят на крючок бедных людей. Они начинают думать о том, что действительно это реально. Если очень попросить, если очень захотеть, Бог реально может сотворить чудо. Но на самом деле ничто в Писании не указывает на продолжение апостольской эпохи чудес. Нигде Библия не призывает верующих искать чудес. И мы должны сказать, что хотя сейчас и другой период в плане Божьем, он ничуть не хуже того времени. Помните, Иисус сказал ученикам перед Вознесением: «Лучше для вас, если я пойду, потому что я пошлю другого утешителя». Другого, точно такого же по природе. Он говорил о Духе Святом, он говорит: «Апостолы», он говорит: «Ученики мои, лучше, если я уйду на небеса, потому что я пошлю Духа Святого, и не просто Духа Святого пошлю, но Он войдет внутрь вас, Он будет жить в каждом верующем». И удивительно, этот период будет содержать в себе самое великое чудо. Дух Святой начнет преобразовывать каждого верующего в подобие Иисуса Христа. Вот самое великое чудо, когда Дух Святой берет проклятого человека, который идет в ад, берет и изменяет его внутренний характер, когда этот человек день за днем все более и более становится подобен Христу. Это самое высшее чудо, которое мы можем видеть здесь, на земле. Итак, Христос вознесся, Он на небе, а мы на земле. Он создал церковь, дал нам Слово Божие, послал Духа Святого, и всего этого достаточно, чтобы обрести веру Иисуса Христа и, как результат, жизнь вечную. Но вопрос все же остается. Вот в чем вопрос. Если Господь сегодня, сейчас, в наше время решил действовать не так, как Он действовал во времена апостолов, если сейчас наше время не характеризуется такой вспышкой чудес, как тогда Иисус Христос творил чуть ли не каждый день чудеса, или изменял что-то, или трансформировал, или исцелял, если это сейчас для нас не актуально, то вопрос в том, а как же может быть полезно нам сейчас читать Евангелие о чудесах, которые совершил Иисус Христос? И ответ очень прост. Иисус представляет чудеса через Писание Своей Церкви сегодня, чтобы ты стал жаждать не чудес, а самого Иисуса Христа. Это очень важно. Иисус Христос и творил чудеса тогда, 2000 лет назад, и сейчас Он сохранил весть о Своих чудесах в Евангелии для того, чтобы каждый верующий стал жаждать не сами чудеса, искать не сверхъестественное, а стал жаждать самого Иисуса Христа. И это есть самое большое чудо. Итак, чудеса и знамения имеют вспомогательную цель. Как тогда явно, так и теперь через записанное слово – чудеса должны убедить нас принять веру Иисуса Христа. И в этом была цель Евангелия от Иоанна. Помните, мы читали в 20 главе, евангелист Иоанн ясно открывает цель написания всего повествования. Он пишет там: «Много сотворил Иисус перед учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге этой. Это же написано, дабы вы уверовали». Вот она цель, вот она вторичная цель чудес. Это написано о чудесах, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. То есть Иоанн, представляя чудеса в Евангелии, он стремится открыть нашему взору, что Иисус Христос – Бог, что Он равен Отцу, что Он – Сын Божий. Жаждать Христа больше всего остального – в этом, в том числе, больше чудес, в этом и есть главная идея всей шестой главы. Чудо насыщения 5000 – это единственное чудо, о котором написали все четыре евангелиста. Интересно, если вы посмотрите Матфея, Марка и Луки, вы увидите то же самое описание, имеется в виду о том же самом чуде с разных углов зрения. Итак, неспроста четыре евангелиста уделили чуду умножения хлеба такое внимание. И сегодня мы будем читать 6 главу с 1 по 15 стих. Откройте, пожалуйста, 6 главу с 1 по 15 стих. Очень важно, чтобы, когда я читаю, когда мы с вами слушаем проповедь, чтобы вы следили по Евангелию, потому что мы будем постоянно стараться смотреть в Писание. Итак, Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 1 по 15 стих. «После этого пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За Ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые Он творил над больными. Иисус зашел на гору, и там сидел с учениками Своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлеба, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хоть немного». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества? Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы, и так возлегли люди числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежащим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшихся у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. В этой истории Иоанн фокусирует наше внимание на четырех фактах, которые должны помочь нам осознать превосходящую ценность Христа. В этой истории мы будем очень ясно видеть четыре факта, на которых фокусирует наше внимание Иоанн. Итак, первый факт – обстоятельства чудесного умножения хлеба. Второй факт – неверие в чудесное умножение хлеба. Третье – совершение чудесного умножения хлеба. И четвертое – реакция на чудо умножения хлеба. Очень просто – обстоятельства, неверие, само чудо и реакция толпы. Давайте посмотрим на первый стих. «После этого пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского в окрестности Тивериады». Итак, «после этого» – два простых слова. Это любимые слова апостола Иоанна. Очень часто он хочет показать хронологию или последовательность событий. На самом деле, «после этого» – в это слово «это» входит достаточно длинный период времени. На самом деле, после, между 5 главой и 6 главой прошло как минимум уже 6 месяцев. А если в 5 главе описывается, что праздник, на который ходил Иисус Христос в Иерусалим, был Пасха, то тогда на самом деле между 5 и 6 главой прошел год. И за этот год произошло в жизни Иисуса Христа очень много событий. Он исцелил человека сухой рукой, избрал 12 апостолов, поставил их особенным образом из всей остальной толпы учеников. Он сказал в этот период известную проповедь блаженства или Нагорную проповедь. Он исцелил слугу сотника. Он воскресил сына вдовы из Наин. Он укротил бурю на Галилейском море. Изгнал легион бесов из гергесинского одержимого. Он исцелил женщину, страдавшую 12 лет кровотечением. Он воскресил дочь Иаира, начальника синагоги. И это только те события, о которых написали евангелисты. На самом деле их было намного-намного больше. Очень плотный график Иисуса Христа. Чудеса, исцеление, воскрешение. Популярность Христа растет. Люди толпами ходят за Христом. В то же самое время вместе с ростом популярности растет оппозиция против Иисуса Христа. Многие фарисеи все более-более ненавидят Христа. К тому же в этот момент случилась казнь Иоанна Крестителя. И фарисеи, они хотели использовать этот момент для того, чтобы опять же напасть на Иисуса Христа. В этом первом стихе мы читаем: «После всего этого пошел Иисус Христос на ту сторону моря Галилейского в окрестности Тивериады». Христос движется на юг, в окрестности города Тивериады. Этот город, он был построен Иродом Антипой в честь императора Тиберия. В третьем стихе говорится, что в ту местность, в которую ушел Иисус Христос, он ушел туда не один. С ним пошли ученики. Посмотрите, в третьем стихе написано: Иисус зашел на гору и там сидел с кем? С учениками своими. Скорее всего, эта местность – это теперешние высоты. Сейчас эта местность называется Голландские высоты. За эту местность шли бои, и евреи победили. Итак, вот как раз в этой местности находился Иисус Христос. Господь хотел провести определенное время с 12 учениками. Кстати, этот период служения характеризуется тем, что Иисус Христос уже больше уделяет внимания ученикам, а не толпе людей. Итак, Он взял 12 учеников и удалился в пустынное место. в трех других синоптических Евангелиях, указывается на две причины, по которым Иисус Христос ушел. Первая причина в том, что ученики очень устали. Как раз накануне они вернулись из путешествия. Помните, Иисус Христос посылал по двое учеников, чтобы они шли и проповедовали о Царстве Божьем. Как раз они вернулись из этого путешествия. Они вернулись на волне энтузиазма, они стали рассказывать Христу, как они изгоняют бесов, как они проповедовали, как чудесно Бог благословил их путешествие. Но в то же самое время они были очень уставшие, было очень много духовного труда. Иисус желает дать возможность ученикам отдохнуть. И вторая причина, по которой они ушли в эту местность пустынную, скорее всего, по причине того, что казнь Иоанна Крестителя могла повлиять. Фарисеи могли как-то начать противиться Христу и помешать планам Христа. Об этом написано в Матфея 14:13. «И услышав Иисус Христос, что Иоанн был казнен Иродом, он удалился оттуда на лодке в пустынное место». Итак, Иисус Христос уходит в пустынное место, в высоты или на холмы. Он ушел специально, чтобы не провоцировать фарисеев на атаку. Он ушел не один, он ушел с учениками для того, чтобы провести с ними время, чтобы дать им отдохнуть, побеседовать, пообщаться. Мы увидим дальше, что Иисусу и его ученикам не пришлось насладиться достаточным отдыхом и общением. Во втором стихе написано: «За ним последовало множество народа». Посмотрите, второй стих. «За ним последовало множество народа». Множество народа, огромная толпа следует за Христом и его учениками. Они буквально следуют по пятам. Только прознав, что Иисус Христос там, толпа начала собираться. В Евангелии от Марка в 6:33 написано, что это была некая суматоха. Люди узнали, что появился Иисус Христос, и они стали собираться толпой. В Марка 6:33 написано: «Народ увидел, как они отправились, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собирались к нему». Во втором стихе автор обращает наше внимание на неверную мотивацию людей. Посмотрите, там написано: «За ним последовало множество народа», а потом написано: «Потому что видели чудеса, которые он творил над больными». История повторяется снова и снова. Как 2 года назад в Иерусалиме, так и теперь здесь, в Галилее, Иисус был нужен людям как целитель и чудотворец, а не как Мессия и Сын Божий. Они были готовы принять и поверить в Христа как неординарную личность, но когда дело касалось настоящей веры в Него, как в Бога, когда дело касалось оставления своих грехов и следовать за Ним, их вера оказывалась мертвой и недейственной. На самом деле эта толпа шла за ним как за целителем, за чудотворцем, но не как за Мессией и Сыном Божьим. В 4 стихе написано: «Приближалась же Пасха, праздник иудейский». Иоанн упоминает о празднике неспроста. Это объясняет такое скопление людей. Люди собирались в путешествие в Иерусалим. Узнав о Иисусе Христе, и к тому же они уже были наготове. Обычно уже за месяц до Пасхи народ собирался в путешествие, в далекое путешествие в Иерусалим. Галилея находилась, примерно этот район, 100 километров до Иерусалима. Итак, народ собирался на Пасху. Здесь они узнали, что на пути есть Иисус Христос. Это нам объясняет такое скопление людей. Более того, Пасха служила напоминанием самого великого дня освобождения из рабства в Египте. Эмоциональное настроение еврейского народа было в высшей точке. Этот праздник был самым высшим праздником в еврейском народе. Это может объяснить нам желание толпы впоследствии сделать Христа царем. Народ был на эмоциональной волне. Они помнили тот момент, когда Бог вывел еврейский народ из Египта. Итак, мы имеем теперь некоторое представление об обстоятельствах предстоящего чуда. И далее Иоанн обращает наше внимание на неверие учеников. Итак, второй факт – неверие в чудесное умножение хлеба. Посмотрите на 5 стих. «Иисус, возведя очи, увидев, что множество народа идет к Нему». Интересно, что Иисус не просто увидел, на самом деле в параллельных местах, другие евангелисты описывают, что не просто Иисус увидел эту толпу, Он спустился к этой толпе, и более того, Он в течение дня учил этот народ и в течение дня исцелял. В Евангелии от Луки 9:11 написано: «Он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем». В Евангелии от Марка 6:34 написано: «Иисус, выйдя, увидел множество народа и жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много». То есть целый день Иисус исцелял, учил собравшуюся толпу. И это все, несмотря на то, что Иисус знал о неверных мотивах этих людей. Заметьте, насколько милосерден наш Иисус. Он не вышел, он не стал говорить: «Да вы пришли сюда для того, чтобы, ну, чтобы я вас тут исцелял». Он служил этой толпе, даже тем людям, которые пришли с неверными мотивами. И здесь мы видим огромное сердце Иисуса Христа, как Он терпит, долготерпит и любит людей, которые не всегда все понимают. В то же самое время ученикам было не до радости. И Господь, зная их сердца, начал испытывать их. Посмотрите в 5 стихе. Иисус, возведя очи, увидел, что множество народа идет к Нему, обращается к Филиппу, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Иисус часто испытывал учеников с помощью вопросов. Вопросы помогали ученикам увидеть то, что видел Иисус Христос. А Иисус Христос ясно видел неверие в сердец. Интересно, что в параллельных местах описывается, что ученики начали как-то нервничать. Они стали говорить: «Слушай, Иисус, надо отпустить народ поскорее, потому что, смотри, сколько много, 5000 человек, только мужчин голодных, а с ними жены и дети. Итого толпа была 20 тысяч человек примерно». И представляете, апостолы, они начали понимать, и Филипп в том числе, они начали понимать: сейчас еще немного, и народ не успеет вернуться в селение, они голодные, они просто съедят нас живьем. И они стали говорить: «Иисус, слушай, ну давай, заканчивай тут учить, отпусти народ в селение, давай, пускай выметаются отсюда». Иисус видел сердца, неверующие сердца учеников. Он обращается к Филиппу и спрашивает у него: «Чем мы можем накормить?» Помните Филиппа? С ним мы уже познакомились в первой главе Евангелия от Иоанна. Филипп изучал Ветхий Завет, и когда к нему пришел Иисус, сказал: «Следуй за мной». Об этом написано в первой главе Евангелия от Иоанна, в 43 стихе. «Следуй за мной». И Филипп пошел за Христом. Именно тогда проявилась духовная сущность Филиппа. Он обладал верным сердцем, он был человеком веры. Однако иногда Филипп проявлял себя как человек слабой верой. И это стало видно в этот самый момент, когда неимоверная толпа людей собралась вокруг Иисуса Христа. Скорее всего, Филипп был распорядителем среди апостолов, иными словами, счетоводом. Он отвечал за снабжение продуктов этой группы учеников. В 6 стихе, когда мы замечаем, что Иисус Христос обращается к Филиппу, Иисус испытывал Филиппа не для того, чтобы узнать его точку зрения. Он спрашивал его не для того, чтобы Филипп помог ему решить эту проблему, потому что Иисус Христос знал, что он будет делать. Иисус Христос знал, что в сердце Филиппа. Его вопрос был для того, чтобы Филипп понял, каков он на самом деле есть. «Филипп, как ты предлагаешь накормить эту толпу?» Скорее всего, уже раньше, как только начал собираться народ, Филипп стал делать подсчеты. Люди прибывали и прибывали, и к вечеру масса народа была просто огромной. И мы видим, как Филипп, он уже готов к ответу. Смотрите, когда Иисус Христос обратился к нему с вопросом, Филипп уже готов отвечать ему. В 7 стихе, посмотрите, Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу». Слова Филиппа были наполнены пессимизмом. Видно, что ученик уже заранее начал размышлять над тем, как трудно будет достать пищу. И вместо того, чтобы радоваться, какой превосходный случай, Иисус будет учить 20 тысяч человек, Иисус будет проповедовать, прославится наш Господь. Вместо этого Филипп нервничает, и на всю эту ситуацию он смотрит через призму пессимизма. И это все после того, как он был очевидцем многих чудес. Подумайте только. Филипп уже 2 года рядом с Иисусом Христом. Он видел, как Иисус чудесным образом превратил воду в вино, причем эти водоносы, 6 водоносов, в которых было сотни литров воды, в одно мгновение превратились в высококачественное вино. Он видел, как Он воскрешал из мертвых людей, как Он исцелял. И всего этого было недостаточно для того, чтобы Филипп проявил свою веру в этот самый момент. Господь, это невозможно. Иисус, ну ты не справишься с этой ситуацией. Проблема. Я думал, как бы эту ситуацию проиллюстрировать, чтобы еще как-то с другой стороны заглянуть. Но представьте, что я занимаюсь спортом регулярно. По утрам делаю зарядку. Но у меня дома нету штанги, и тогда я решил качаться. И тогда я по утрам встаю и свою машину за бампер иногда поднимаю левой рукой, 12-ю, а у меня есть еще старая, которая 5 рублей стоит, другой рукой. Итак, таким образом я качаю мышцы себе. Представляете, каждое утро встаю и занимаюсь спортом. Но Руслан об этом не знает. Он не знает, что Владимир здоровый парень. И однажды мы с ним поехали на машине, слякоть, дорога разбитая, и наша машина попала в яму. Руслан выходит и говорит: ну все, приехали. Нам нужно ждать помощи, чтобы кто-то вытащил. Знаете, почему Руслан так говорит? Он не знает, с кем он едет в машине. Он не знает, что Володя самый здоровый человек в Самаре. Что ему ничего не стоит взять эту машину, приподнять и поставить опять на нормальную дорогу. И мы опять двинемся в путь. Вот та же самая ситуация, ну, примерно, только намного высшего уровня произошла тогда с Филиппом и Иисусом Христом. Филипп не понимал, кто с ним находился рядом. Он не понимал, кто таков Иисус Христос на самом деле. Он не понимал, или он забыл, или он не хотел верить, что рядом с ним Творец неба и земли, тот, который кормит и питает весь земной шар каждый день, тот, который сотворил все вокруг и самого Филиппа. И он говорит такие слова: не знаю, чем мы их накормим, вообще проблема, Иисус. Мы попали. И мы хотим сказать Филиппу: Филипп, кому ты говоришь, перед тобой хлеб жизни, тот, который сотворил все вокруг, и тебя в том числе. Конечно, нам легко говорить, некоторые скажут, ну, с человеческой точки зрения можно его понять. 200 динариев, Филипп говорит, именно 200 динариев недовольно будет хлеба. Я старался понять, о чем думал в этот момент Филипп. Возможно, он суетился, думал как хозяйка. Я думаю, женщины меня поймут. Но представьте, муж приходит к вам домой и говорит: жена, через полчаса у нас будет 10 человек, приедут к нам в гости. 10 голодных мужиков. И тогда жена начинает трястись, в холодильнике мало продуктов, что делать. Муж тогда хочет помочь жене: слушай, жена, я не буду есть, все, свою порцию отдам другому. Филипп, наверное, точно так же начинал думать. Он распорядитель, он отвечает за прием гостей, он думает о том, как же все это организовать. Народ прибывает, а Иисусу Христу как бы дела нет. Он начал считать, и так, за 1 динарий можно купить 12 пшеничных хлебов, ячменные хлебы подешевле, можно в 2 раза больше. Так, 1 динарий, 24 хлеба. Теперь 24 хлеба умножаем на 200, все равно не хватит. Так, ладно, что делать? Я не буду есть. Нет, я буду есть. Иуда Искариот, мне что-то не нравится. Он обойдется. Поставим его на голодный паек. И Петр, часто он выпрыгивает, часто он идет вперед. Петра тоже лишим пайка. Все равно не помогает. Это не помогает. Филипп мыслил пессимистично и прагматично. Его мысли были приземлены, он слишком хорошо знал математику, но очень плохо знал Иисуса Христа. Через некоторое время, буквально через год, в горнице Филипп опять буквально ошарашит Иисуса Христа неверием. Он скажет Иисусу Христа очень такие горькие слова. Только до этого Иисус Христос скажет ему: «Я и Отец одно». Он скажет: «Я пришел явить Отца». А Филипп ему скажет такие слова: «Слушай, Иисус, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус: «Слушай, я столько с вами, и ты говоришь мне, покажи Отца?» Это еще раз показывает, насколько Филипп был далек от понимания, кто таков Христос. В вместо того, чтобы сказать: «Иисус, я просто отойду в сторону и буду смотреть, что будешь делать ты. Я знаю, что ты можешь накормить народ. Ты превратил воду в вино на свадьбе в Кане и кормил своих детей манной в пустыне. Повели народу рассесться, а ты просто скажи и сотвори хлеб, и пускай они насытятся». Таким был бы правильный ответ, но Филипп был убежден, что ничего нельзя сделать. Он совершенно забыл о безграничной, сверхъестественной силе Христа. Братья и сестры, такими бываем и мы с вами. Согласитесь, такое бывает с нами в нашей жизни. Мы порой оказываемся в таких ситуациях, что нам кажется, ну выхода нет, все, смерть. Погодите, вы, а где Христос? А где упование на Бога? Да вспомните, Бог уже вас сотни раз выводил из таких ситуаций, и вы опять в неверии. Вера в Христа изгоняет прагматизм и пессимизм. С этими товарищами нам не по пути. Посмотрите, с другой стороны, Андрей, по всей видимости, имел проблеск надежды. Он нашел мальчика, у которого было две рыбки и пять ячменных хлебов, и привел его ко Христу. В 8 стихе написано: «Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки». Но концовка 9 стиха показывает, что для Андрея было трудно поверить. На самом деле, смотрите, в 9 стихе в конце написано слова Андрея: «Ну что это для такого множества?» Видно, как на Андрея повлиял пессимизм Филиппа. Фактически Андрей говорит: «Нет, эту проблему решить невозможно». Вот и весь сказ доблестных апостолов. Апостолам нужно было научиться доверять Иисусу, как и нам, как и нам. И несмотря, казалось бы, на безвыходную ситуацию, они должны были уповать на Господа. Ученики готовы получить урок. Сейчас они как раз в той ситуации, когда Иисус начнет преподавать им урок веры. Итак, давайте перейдем к третьему факту в этой истории, к самому чуду совершения чудесного умножения хлеба. В 10 стихе мы читаем: «Иисус сказал: велите им возлечь». В параллельном месте говорится, что их рассадили рядами по 50 и 100 человек. И в 10 стихе дальше написано: «Было же на том месте много травы, и так возлегло людей числом около 5000». Интересно, в 10 стихе много травы, много людей, мало хлеба. Люди же не будут траву есть. Им нужен хлеб. Он обращается к Отцу с молитвой. Мы видим, как Иисус обращается к Отцу с молитвой. В 11 стихе: «Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, и ученики возлежащим, также и рыбы, сколько кто хотел». В руках Христа, послушайте, в этот момент, в руках Христа малое стало большим. Оно начало умножаться. Евангелист Марк, описывая это чудо, показывает, что Иисус не в одно мгновение сотворил много хлебов, а это был продолжительный процесс, когда Иисус на глазах у этой толпы, изумленной толпы, которая сидела на траве, и они видели, как Творец неба и земли творит хлеб, буквально умножает. Я для себя написал: «Володя, надо показать руками, как Иисус сделал», а потом говорю, думаю, что это я, куда зашел, как же я покажу. На самом деле, это невозможно повторить. Просто Иисус брал хлеб и умножал его, брал хлеб и умножал, брал хлеб и умножал, и давал ученикам, и ученики раздавали толпе. И толпа смотрела на чудесное умножение хлеба. Конечно, Иисус мог это сделать без учеников, тем более они проявили себя очень плохо. Иисус мог не просто сотворить хлеб, Он мог материализовать этот хлеб в руках этой толпы. Ему не нужно было бы раздавать этот хлеб, Он бы обошелся без официантов. Но мы видим, что Иисус хочет действовать через немощных, маловерных, греховных людей. Эта история повторяется постоянно. Помните, Он использовал Моисея, который был косноязычен. А что Он сделал через этого человека? Он вывел из Египта миллион людей. Он использовал Гидеона, который был самым младшим в самой незначительной семье из колена Манассия, и он избавил через Гидеона Божий народ от мадиатян. Он использовал Давида, неизвестного пастушка, самого младшего сына, И Давид поразил Голиафа, эту машину для убийства, и избавил народ от филистимлян. Бог, по словам апостола Павла, избрал не мудрое мира сего, немощное. Бог избрал не мудрых, немощных мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное и незнатное мира, и нечиженое, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 27 и 28 стих. Поэтому я хочу сейчас обратиться к тебе. Не думай, что ты слабый, немощный, и поэтому ты не нужен Богу. Я хочу сказать наоборот. Так как ты слабый, немощный, Бог будет действовать через тебя. Бог избрал метод действовать через немощных, слабых людей. Почему? Чтобы потом, когда ты обретешь успех, вся слава была Господу. Интересно, в 11 стихе написано, что Иисус, взяв хлебы, и когда Он раздавал эти хлебы, этого хлеба хватило всем. Там написано, сколько кто хотел. Иисус творит достаточно, Он не работает в полмеры. Он сотворил столько, чтобы люди напитались, им хватило этого хлеба. И в 12 стихе написано, и когда насытились, Иисус создал достаточно для всех. И далее, сказал ученикам, соберите, в 12 стихе написано, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. Хотя Христу ничего не стоило умножить хлеб, мы видим, как бережно относится Иисус к сотворенному хлебу. Он не хотел бы, чтобы эти куски валялись по земле. Он говорит, соберите весь хлеб. И здесь Он учит нас экономичному отношению, бережному отношению к тому, что Он нам дает. В то же самое время, это не значит, что мы должны быть скрягами. Смотрите, Он дал народу наесться, а потом сказал, остаток соберите. Собрали в 13 стихе, и собрали и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Интересно, до сотворения чуда было меньше, чем после сотворения чуда осталось 12 коробов. По-видимому, все 12 апостолов участвовали в сборе продуктов. Апостолам было теперь что есть на долгие дни вперед. Главная идея этого места Писания очевидна. Бог, послушайте, Бог, в которого мы уверовали, Бог умножающий, Бог неограниченный и безмерно дающий. Если вы это пишете, запишите. Бог безмерно дающий, неограниченный. Бог не зависит от обстоятельств, от экономики, от инфляции. Он над всем. С таким Богом мы не должны нервно метаться из стороны в сторону, думая, что мы не успели, и все проходит мимо нас, потому что мы упустили момент, вовремя не смекнули, неправильно вложили деньги, все провалили. С таким Богом мы можем иметь уверенность и покой. С таким Богом мы самые богатые. С таким Богом нам нет смысла завидовать и жаждать чего-то еще. Обретая Христа, мы обретаем в Нем все – вечную жизнь, прославленные тела, возможность и способность созерцать Его в Его славе на небесах. Не этого ли мы должны жаждать больше всего остального, братья и сестры? Хочу спросить вас, что вы думаете, услышав о этом чудесном умножении хлеба? Может быть, некоторые думают, было бы здорово, чтобы Господь каждый день умножал колбасу в моем холодильнике. Господь, создай продукты! Другие бы, может быть, сказали, Господь, денег побольше. Понимаешь ли, инфляция. Давайте посмотрим, как отреагировала та толпа, которая ела и насытилась. Это четвертый факт во всей этой истории. Итак, реакция на чудесное умножение хлеба. 14 стих. «Тогда люди, увидевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир. Казалось бы, какие молодцы! Разглядели, наконец-то, в Иисусе Христе пророка». Но 15 стих показывает, какого пророка жаждали неверующие сердца. На самом деле, то, что они говорили, это исходило из неверующего сердца. Посмотрите, 15 стих. «Иисус же, узнав, что хотят прийти и нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один». Смотрите, толпа поняла, но они поняли не то, что им нужно было понять. Они, наверное, стали думать, этот человек тот, что нам нужен. Мы сделаем революцию. Нас 20 тысяч человек. Сейчас Пасха. Мы выдвинемся в Иерусалим. Революция и победа. Им не надо будет переживать за больных. Иисус исцелит. Им не нужно будет переживать за продукты. Иисус будет просто умножать каждый день хлеб. Хороший царь. Он говорит, как власть имеющий, поэтому даст отпор любому политику. Они ждали политика, они ожидали земное иудейское царство с сильным царем, который мог бы повести их против Рима. Поэтому они хотели нечаянно взять его и сделать царем. Здесь ясно видно, что они были готовы его сделать царем, даже если бы он этого не хотел. Греческий язык ясно показывает, что они были готовы вообще не спрашивать его. Хочешь ты, Иисус, не хочешь, мы хотим, и ты будешь нашим царем. Но Иисус удалился на гору, отправив при этом учеников на другую сторону моря. Скорее всего, Иисус хочет защитить учеников от искушения, потому что сильное искушение, жажда власти, и Он отправляет их на лодке поскорее, сам уходит молиться на гору. Скорее всего, честным образом избегает натиск толпы. Плотские намерения толпы были противны Спасителю. Его царство было не от мира сего. Он пришел не для того, чтобы воевать с Римом. Он пришел одержать победу над грехом. Вот что должны были они понять. Он пришел, чтобы победить смерть. Он пришел, чтобы освободить не от временного ига Римской империи, но от вечной погибели. Он пришел сказать, что Он есть хлеб. Он тот, в ком на самом деле они должны были нуждаться. Но толпа, по словам Августина, искала Иисуса ради чего-то, но не ради Его самого. Послушайте, Августин сказал, толпа искала Иисуса ради чего-то, но не ради Его самого. Желать Иисуса Христа ради чего-то другого – это неправильно. Каждый неверующий каждый день пользуется благами, исходящими от Бога, но при этом сам даятель этих благ их не интересует. Люди в мире, неверующие люди, это просто потребители. Они день за днем требуют или пользуются благами, но сам Иисус Христос им не интересен. И на самом деле это может произойти и с вами в церкви. Вы можете приходить ко Христу, но сам Христос вам будет неинтересен. Вы можете просить у Него здоровье, вы можете просить благословение, хорошую работу, устройство, комфорт, но сам Иисус как личность неинтересен. И это страшно. В этом положении оказаться страшно. Загляните в свое сердце и проверьте свои мысли. Послушайте свои молитвы, что вы ищете, чего жаждете, о чем мечтаете, чего просите. Если то, чего вы жаждете, ищете, и то, о чем вы просите, и того, на чем сосредоточены вы постоянно и больше всего, это не Христос, не Его цели, не Его слава, то вы в плохом состоянии. Вы должны поменять что-то в своей жизни. В то же самое время у нас есть надежда. Иисус не гонит прочь, если видит неправильные мотивы. Господь милосерден. Даже тогда, когда мы оступаемся, Он проявляет к нам милость свою. Он терпит, учит, наставляет и желает приобрести нас, желает дать нам покаяние. Об этом история дальше. В 6 главе мы будем смотреть, как Иисус Христос продолжает учить толпу, влиять на них, объяснять им, чтобы они наконец поняли, кто же Он есть и как Он на самом деле драгоценен для них. Пусть сегодня и в будущем нашим девизом станут слова псалмопевца Асафа. Скажите их от всего сердца Христу в молитве. «Кто мне на небе, и с Тобою ничего не хочу на земле?» Давайте встанем, помолимся. Господь, слава Тебе и поклонение. Это чудо, которое ты совершил тогда, в Галилее, оно показало твое всемогущество, всевластие, что ты Бог во плоти. И это ты сделал не для того, чтобы те люди стали продолжать жаждать чудес, хлеба, чтобы они стали искать комфорта на этой земле. Ты это сотворил для того, чтобы они поняли, кто ты есть. Я прошу, чтобы в нашей церкви люди были жаждущие по тебе. Я молю, чтобы ты в нашем сердце создал жажду по тебе, потому что сами по себе мы плотские, мы не можем это воспроизвести, если ты Духом Святым не дашь нам жажду по тебе. Я прошу, чтобы больше всего на свете мы хотели тебя. Мы хотели иметь общение с тобой, мы искали твоего лица, мы искали твоих благословений, мы искали того, чтобы ты говорил к нам через слово. Благослови нас, Господь, в том, чтобы мы вместе с Асафом сказали, что у меня на небе, и с тобою ничего не хочу на земле. Аминь.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8 917 81 03 595. Да благословит вас Бог!